Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель».
Евангелие от Матфея, глава 5. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Глава 6, 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». С самого начала мне хотелось бы заострить наше внимание на первом стихе, который мы прочли. Написано «Будьте совершенны». Причем перед этой фразой стоит слово «итак». Мы понимаем, что это подведение итога, вывод главной мысли, выраженный смысл того, о чем Христос говорил раньше. Что же имел в виду Христос, ставя вот такие высокие требования к человеку? Потому что первое, что хочется ответить, и что обычно мы говорим друг другу, все мы несовершенные, правда? Понимая под этим какое-то недоступное мистическое состояние, когда все в человеке совершенно идеально. Но что же имел в виду Христос все-таки? Или это были просто вот такие красивые фразы, слова, неизбыточная надежда, или все-таки нечто конкретное? По-гречески слово «будьте совершенны» звучит «телеос». В общем-то, наверное, не так важно, как оно звучит, а как оно расшифровывается, раскрывается, в чем смысл, что подразумевалось в греческом языке, когда переводчик на язык русский записал именно так – «будьте совершенны». Я думаю, что это понятно и возможно объяснить. Это когда младенец, а потом юный человек становится взрослым человеком. Зрелым, здравым и сильным. То есть, когда человек достигает определенного целевого возраста в своей жизни. Это связано больше с функциональной стороной. То, что выполняет цель. Вы понимаете, наверное, о чем я говорю. То, что действительно исполняет то, для чего предназначено. Но если мне, например, нужно открутить какую-то гайку в своей машине, то я попытаюсь подобрать ключ. И если этого ключа не окажется в моем хозяйстве домашнем, я пойду в магазин и приобрету его. И вот, держа в руках этот ключ, примерив его, приноровив к своей руке, почувствовав, насколько он удобен, я коснусь этой гайки и с радостью отмечу, что ее диаметр и размер этого ключа совершенно идеально совпали. Вот это то, что греки называли совершенным, телеос, то есть то, что исполнило цель. И вот для человека быть совершенным, если он выполнил свою цель, для которой его предназначил Бог. Мы не раз касались этой цели, мы не раз об этом говорили, но она почему-то ускользает от нашего понимания. Цель – это богоподобие, цель – это уподобление тому высшему духу, который правит вселенной. Цель – это настолько величественно и настолько недоступно и настолько необычно для земного человеческого восприятия, для нашей животной жизни, что она кажется недостижимой. Но на самом деле в этой цели и состоит все христианство. И вот написано «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Будьте совершенны, потому что Он совершен. Но когда обычно мы читаем эти слова, как я уже сказал, мы повторяем вновь и вновь сами в себе: «Но я-то несовершенный», или «Все мы несовершенны». И звучит в нашей душе некая мысль: «Наверное, пока я не стану совершенным, Бог не будет помогать мне, Бог не будет использовать меня». Но на самом деле все совсем иначе. Как бы говоря от лица Всевышнего Бога, мне хочется сказать такую фразу, что Он будет помогать нам, и Он готов нам помогать в нашей жизни. И в одном Он помогает нам всегда, в самом главном, именно в достижении совершенства. Мы об этом не задумываемся часто, потому что домашние заботы, нужды какие-то сиюминутные, нам кажется, это та есть сторона, о которой нужно Бога и просить. Но мы с вами читали: «Ища Царство Божие, все прикладывается к нашей жизни само». И позвольте даже сказать, возможно, и без молитвенных просьб о том. Позвольте мне пояснить эту картину, что значит Бог помогает нам в самом главном всегда. И более того, в одном Он будет помогать нам всегда, именно в достижении совершенства. Одна картина из жизни, я думаю, что многие знакомы с ней на собственном опыте, за исключением нескольких счастливцев. Благослови их Господь. Но я думаю, что у большинства из нас в детстве болели зубы. Ну, тогда это еще были зубки, правда? И когда ты подрастал, особенно живя в нашей стране, где не так-то хорошо было с медицинским обслуживанием, даже здесь, в крупных городах, а уж что говорить там, на периферии, многие детки и уже подростки мучились не раз зубной болью. И вот пример, как бы история об одном мальчике. Мальчик часто страдал зубной болью, и он знал, что стоит ему только попросить маму, даже ночью, она готова дать ему обезболивающее средство. Как только он подойдет к маме, разбудит ее, она даст ему какую-то таблеточку, что поможет избавиться почти мгновенно от этой боли. Но бывало даже так, что сама мама просыпалась от его стонов и давала ему своевременную помощь. Он знал, что так произойдет, но он не просил. Он не просил до тех пор, пока еще мог терпеть. Слезы шли из его глаз. Он не мог заснуть, но по-прежнему не просил. Почему? Потому что он очень хорошо знал свою маму. Он знал также, что если он попросит, сказав, что у него болит зуб, попросит лекарство, мама даст, но этим не ограничится. А завтра она его потащит к зубному врачу. И он хорошо знал, что если она потащит его к зубному врачу, там уже не отвертишься. Зубной врач начнет ковырять все оставшиеся зубы и тыкать острой иголкой в маленькие дупла и сверлить те, которые даже не болят сегодня. Я хочу, чтобы вы увидели в этой маленькой притче философский смысл. Он не мог получить от мамы то, что хотел, не получив того, что не хотел. Хочешь избавиться от боли сегодня? Хочу. Завтра проведешь время у врача. Проверят все. Как мы говорим, сунул палец, руку откусили. Вспомните слова из Евангелия, не очень понятные. И кажется, они оскорбительные по отношению ко Христу в притче. Там один человек, говоря о господине своем, заявляет: «Ты жнешь, где не сеял. Ты жнешь, где не сеял». И вы знаете, мне когда-то казалось это несправедливым заявлением. Как это вот «Господь жнет, где не сеял»? Да очень просто. Точно так же, как мама отправляет мальчика к врачу, о котором мальчик ее не просил. Мальчик просил что? Только лишь таблеточку, правда? Только лишь сиюминутную помощь. Так вот, многие люди приходят к Господу, чтобы избавиться от какой-то проблемы. Люди приходят по разным причинам, и часто именно что-то, что портит им жизнь, они с этим и обращаются к нему, или что-то, чего они боятся. Я знаю, что вы назовете сотни, тысячи причин. Самые банальные из них – искушение пьянством или еще чем-то, болезнь, может быть, какая-то черта характера, от которой бы хотел освободиться человек. Ну, в общем, трудные обстоятельства или просто страх за свое будущее. Знаете, как в России говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот грянул гром, бах, на колени перекрестился, страшно. Ну вот в чем этот феномен удивительный и как это происходит с нашим Господом? Действительно, приходя к Нему с недугом, с любым недугом, ты можешь быть уверен, что Он вылечит любую болезнь, что Он способен освободить и вылечить, помочь человеку в том, что он просит. Но Он на этом не остановится. Я думаю, что для некоторых это откровение. Даже если ты не будешь дальше просить ни о чем, Бог подвергнет тебя полному курсу реабилитации. Ты просил лишь таблеточку, четвертинку аспиринки. Ты хотел ее в дупло зуба засунуть, а там дальше будь как будет. Нет, мама подняла утром и к врачам. А те как начали шурудить и ковырять. Ну ладно, прошло 25 лет, ты говоришь, благодарю тебя, Господи, за мою маму. Слава Богу, что она такая мудрая. Так вот, если мы позволим Богу, если мы позволим, Он совершит нас, Он сделает нас совершенными, Он сделает нас пригодными, Он сделает нас цельными. Когда Отец Небесный может быть удовлетворен нами, доволен, сие Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Но, честно сказать, Бог не удовлетворится ничем в нашей жизни, кроме совершенства. Это не значит, что Он не одобряет наших робких и неуверенных шагов к цели. Как земной отец, доволен ли он, когда видит первые шажки своего малыша? Наверное, счастлив, правда? Рад. Любой нормальный, здоровый, любящий отец ждет с нетерпением, когда его малыш сделает первые шаги по этой земле. И все наблюдают, как ангелы с неба наблюдают за нами и радуются, написано об одном кающемся грешнике, правда? И вот когда этот младенец, малыш, я говорю о земном сейчас, весь так сотрясаясь, делает первые неуверенные шаги. Как-то все это так наивно, но так сердце отца отзывается радостью. Он доволен при виде первых шагов. Но если он в здравом уме, он не будет удовлетворен этими шагами до тех пор, пока походка у его сына не станет свободной и уверенной походкой взрослого мужчины. Да, он радуется, но он не удовлетворен. Отсюда вывод, очень простой вывод. Бог милостив к нам. И видя наши, может быть, робкие попытки сделать первые шаги, всякий раз, когда мы падаем, мы можем иметь действительно светлую надежду. Он поставит нас на ноги. Лишь бы мы только не оставляли этих попыток, желаний, лишь бы мы не убирали, не прятали своих рук, протянутых к Отцу. И мы должны хорошо знать, что ничто во Вселенной не в силах воспрепятствовать этой цели. Ничто не может остановить Божий замысел. Ничто на этой земле, ни обстоятельства, ни войны, ни люди, ни дьяволы, никто и ничто не может, кроме нас самих. Вот это очень важно понять. Если мы этого не поймем, что, обладая свободной волей, это единственное, что в человеке есть, что Бог никогда не будет ломать. Бог никогда не будет проявлять насилие. Если мы не поймем, что Он, ведя нас к совершенству, приводит к цели и почести вышнего звания во Христе Иисусе, если мы не понимаем, что от нас зависит так же многое, мы начинаем противиться и говорим: «Я не хочу». Я не буду, у меня нет желания. Но мы забываем одну главную мысль. Все дело-то не в наших желаниях, а в Божьих намерениях. В намерениях, которые обязательно Бог осуществит. Потому что у Создателя есть цель, вы понимаете? Есть цель. Если человек обратился к Господу, то Бог будет делать все, чтобы привести человека к этой цели. Вы помните то далекое время, когда вы находились в чреве матери? Мы не помним, это точно. Мы совсем не помним, через что мы прошли, через какие стадии развития. Сначала была клеточка, потом что-то похожее на рыбку. Потом только появился облик человеческий, не правда ли? И вот представьте такое на мгновение, как сказка, если бы в тот момент мы могли бы осознавать, что вот я прохожу определенные стадии, и решили бы дальше все. Дальше в младенца не превращусь, так и останусь вот этим. Слава Богу, что Бог исполнил свое намерение до конца, согласитесь. Слава Богу, что так происходит. Вот почему не надо удивляться, когда приходят трудные времена. Для того же младенца рожденного, для него нелегкое время для рождения. Хотя мы понимаем, нет самосознания, но все, что происходит и в чреве матери, отражается впоследствии и в жизни человека. Для него и представить невозможно, что его ждет после родов. Он не может видеть и представлять свою будущую жизнь точно так же, как мы не можем осознать, осмыслить то, что ждет человека после смерти, которая, по сути, тоже роды в вечность. Я помню эту интересную притчу, которая и в стихах, и в прозе, и воспевалась в псалмах о двух младенцах, которые в чреве матери имели беседы, верующий и неверующий брат. Дословно не буду говорить, но картина очень интересная. Один утверждает в размышлениях, есть ли жизнь после родов, и какая она? Другой говорит, кроме вот этого мрачного свода ничего нету в жизни. Как ты можешь себе представить? Он говорит, я не знаю, но я почему-то чувствую, что, возможно, пуповина когда-то прервется, и мы будем иметь другую жизнь, ходить на ногах. А тот говорит, да ты еще скажи, что и ртом будем есть. И что ты там думаешь? Я думаю, что там будет ждать нас мама любящая. Он говорит, ты когда ее видел вообще? Ты видел свою маму хоть когда-нибудь? Он говорит, нет, не видел. Но я чувствовал ее. Мне почему-то кажется в ночи, что я слышу, как она поет. Мне почему-то кажется, как она ласково прикасается к этому своду, под которым мы живем. Мне почему-то кажется, что она ждет нас. И хотя потом, впоследствии, в тот момент, когда будет происходить рождение этих детей, если бы они имели самосознание, наверное, это время бы показалось им нелегким, тяжелым, смертно судорожным. Так почему же мы удивляемся, когда приходят тяжелые времена и в нашу жизнь? Хотя я знаю, психология есть такая. Многие думают, вот раньше я был неверующим человеком, Бог допускал трудности для того, чтобы пробудить во мне совесть и привести к покаянию. А если что-то происходит теперь, то зачем это теперь? А вот как раз сейчас означает, что Бог влечет нас на более высокий уровень, где потребуется больше мужества, больше храбрости, больше терпения, больше любви, больше, в конце концов, веры. Он не собирается латать наш старый сарай. Он порой сносит эти постройки, гнилые и ветхие, ибо написано «ветхий человек». Он ломается, крушает его так, чтобы на этом месте построить то, что названо новым творением, дом духовный, в котором сам он желает обитать. Слава Богу! Это долгий процесс, конечно, но это наше предназначение. И то, что сказал Господь о совершенстве, Он говорит всерьез. Я верю, что те, кто отдадут себя в Его руки, они обретут это. Совершенство в любви, в мудрости, в красоте и, в конце концов, в бессмертии. Да будет слава Господу! Прежде чем мы закончим, я бы хотел коснуться еще одного вопроса. Часто люди верующие и неверующие, с горечью и с болью, а неверующие с сарказмом, задают вопрос, а почему порой христиане не лучше, чем нехристиане? С одной стороны, конечно, бывает, что если после обращения человек совсем, совсем, подчеркиваю, никак не изменился к лучшему, то, наверное, просто этого обращения не было. Но, с другой стороны, мы должны понять, что мир, в котором мы живем, он не состоит из стопроцентных христиан и стопроцентных нехристиан. Вы скажете, как это может быть? Но о Христе сказано, что Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Он есть свет для всего мира, независимо от религий, от исповеданий, от веры или неверия. Он есть тот, кто является не просто одним из богов, а единственным Богом. Мы часто забываем это. А если Он единственный Бог, то Он все во всем. Он действует во всех людях. Поэтому мир состоит из разных людей. Есть те, кто носят название христианин, но медленно вытаивают из христианства. Знаете, так выползают потихонечку, убывают из него. Хотя носят с гордостью это название. Другие же, наоборот, врастают душой, хотя сами себя еще так и не называют. Есть даже те люди, которые исповедуют другие религии, но под скрытным воздействием Бога их внимание сосредотачивается на том, что согласовывается с учением Христовым. Я не говорю, что они все христиане, но я говорю, что все в мире находится на разных стадиях вот этого проникновения света. Но предположим, что мы нашли двух людей, которые все-таки по нашим понятиям один христианин, а другой стопроцентный атеист. Сестра Вера и сосед Неверов, предположим. И так бывает в жизни, что вот эта сестра Вера, она весьма невоздержана на язык, бывает, очень горяча, вспыхивает мгновенно. Правда, при этом, конечно, она говорит библейские религиозные фразы. А вот сосед Неверов, атеист, он человек с очень хорошим характером. У него устойчивая психика. Он никогда не злоупотреблял алкоголем. Это он о сестре Вере знает, что она из 50 своих лет жизни 20 в страданиях алкогольного дурмана провела. Но жизнь так сложилась. А он нет, он никогда этого не делал. У него все стабильно, у него нормальный заработок, хорошая работа, замечательный обходительный характер, он знает, как поступать и где и что. У него хороший характер. Иногда людям кажется, что это доказывает, что христианство бездейственно. Но если у Неверова хороший характер, то почему, по какой причине? Я хочу, чтобы вы вдумались. Все качества человеческого характера порождены причинами естественными. Существует в мире такое понятие, как благоприятная наследственность, как определенные условия жизни, в которых живет человек, хорошее воспитание, как генетика. Все это реально существует, но мы забываем, что все это незаслуженный дар Божий Неверову, а не дар Неверова Богу. Чувствуете, о чем я говорю? Если человек обладает в своем характере подобным, то это дар Божий. В то же самое время Бог, который властитель всего, допускает, чтобы в силу естественных причин в мире, который испорчен и поражен грехом, разум этой веры оказался более ограниченным, чем разум Неверова. Нервы у нее очень взвинчены, оттуда и проблемы, может быть, которые возникали в ее жизни. Но как оказывается интересно, для Бога не эти недостатки представляют трудность в человеке. Тот и другой нуждается в спасении, и я объясню, почему. Если бы это не было так, то тогда бы цель Божия была бы веру привести к характеру неверова, правда? Но дело в том, что Бог, желая устроить в жизни людей, порой не может устроить, как это парадоксально звучит. Потому что Он может делать все, но в жизни человека Он сам себя ограничил никогда силой не посягать на человеческую свободу. Это значит, что и от веры, и от неверова зависит, повернется ли их воля к Богу. Как стрелка компаса поворачивается на север, если компас исправен, укажет ли она на Бога, эта стрелка? Он не лишает человека свободной воли, он не поворачивает эту жизнь насильно. И не в том суть, что один характер лучше, другой хуже. Да, Бог осознает, естественно, что то, что хорошо, оно хорошо. Точно так же, как чистая вода хорошо в горных ручьях, светящее солнце хорошо, это хорошо, а то, что плохо, это плохо. Бог, естественно, осознает, что это Он дал неверову хорошее здоровье, крепкие нервы и неплохое пищеварение. Правда, если оно сменяется плохим, характер его тут же меняется. И если этот неверов отвергнет того, послушайте, того, кто ему это дал, это останется лишь свойством человеческой природы, которая однажды превратится в ничто, когда эта природа исчезнет. Я помню, как одна из наших сестер имела интересную встречу. Это было много лет назад. Она в метро встретила известного в то время популярного музыканта Сергея Курехина. Он и в кино снимался, и музыку писал, очень своеобразную музыку, и группу создал, весьма необычную, спорную, можно сказать, особенно в те времена. Это было все ново, необычно, непонятно, можно сказать, вызывающе по отношению к обществу. Но как бы кто ни относился к его творчеству, как бы кто ни относился, было понятно, что Сергей Курехин неординарный человек. Было понятно, что он весьма талантливый человек. И вот неожиданно она встретилась с ним в метро. Никто не знал, что через несколько дней Сергей Курехин попадет в больницу со страшным диагнозом саркома сердца, редчайшим, и никто не сможет ему помочь. Но наша сестра, увидев известного ей музыканта, сама будучи молода, решила как-то найти вот этот момент, решила как-то посвидетельствовать ему, хотя бы как-то узнать, почувствовать, проверить, может быть, ощутить состояние его души. Ну и действительно, он обратил внимание на нее, у них было несколько слов друг с другом, и, видимо, она ему понравилась как девушка, и он задал ей вопрос: «Чем ты занимаешься?» Она ответила: «Я преподаю Слово Божие». Он таким удивлением посмотрел, с неким разочарованием, усмехнулся и сказал: «Это, наверное, очень скучное занятие». На что она ответила? Ответила в простоте. Она сказала: «Неужели ты думаешь, что тот, кто тебе дал такие таланты и дары, кто дал тебе такое огромное количество способностей, от которых ты сам приходишь в удивление, как ты об этом везде заявляешь, неужели с тем, кто способен делать и поступать так, иметь общение и знать его мысли, и знать его слово, неужели это скучное дело?» Он задумался, это было весьма заметно. Подошла электричка, он уехал. Может быть, это была единственная мысль, которая тогда коснулась его, что все мы действительно кисточки в Божьих руках. Буду завершать, сказав несколько обратную сторону. Почему мы встречаем порой несносных людей и среди христиан? Да вообще, почему Христос привлекал людей презираемых? Почему звучат слова «трудно богатому войти в Царство Небесное» и, с другой стороны, «блаженные нищие духом»? И богатые могут довольствоваться счастьем. Написано: «трудно богатому войти в Царство Божие». Богатый довольствуется деньгами, способные, одаренные своей натурой, но однажды это все рассеется. Зная этих людей, мы убеждены, что всякий, кто стал христианином, он стал лучше, чем был. Как бы он ни выглядел сейчас, может быть, в глазах других несовершенным, не до конца завершенным, мы знаем точно, и Бог знает. Он все равно не такой, как был. В нем что-то изменилось. Знаете, как банально сказать, как реклама зубной пасты, которая говорит, если будешь пользоваться жемчугом, твои зубы станут здоровее. Но мы понимаем, что если человек, если поверить рекламе, что если я начну пользоваться жемчугом, мои зубы будут здоровее, чем были. Правда? И если я пользуюсь жемчугом, ну, предположим, они здоровее, чем зубы, которые бы были, если бы я не пользовался бы жемчугом. Но мои зубы, сколько бы я ни пользовался жемчугом, никогда не будут здоровее, чем зубы вот того двухметрового молодого черного парня из Нигерии, который никогда не пользовался жемчугом. У нас разное совершенно начало, друзья мои. Но, к счастью, те, кто осознают порой, что они принижены, неприятны, слабы и бывают страстны, и хоть однажды в жизни по-настоящему предпринимают попытку стать другим человеком, они убеждаются, что ничто они без Христа и без помощи сделать не могут. И у них только один выбор – взять крест и идти за Ним. Хочу сказать, что в сказанном мною есть предостережение и ободрение для каждого из нас. Если вы человек, кому дается легко добродетельная жизнь, помните о том, что кому много дано, с того спросится. Если вы принимаете за собственные достоинства дар Божий, довольствуетесь собою, то тем самым вы противитесь Богу. Ведь помните о том, что ужасное падение было именно у Люцифера. Он был архангелом, его природные дары были настолько выше человеческих, насколько наши самые лучшие выше самого лучшего шимпанзе. А если вы чувствуете себя искалеченным, несчастным, с негодным воспитанием в семье, в школе, в жизни, где царила зависть, может быть, распри, злоба, и вы терзаетесь внутренними переживаниями, набрасываетесь и огрызаетесь даже на своих лучших друзей, я хочу сказать, не отчаивайтесь. Господь наш способен благословить вас, если ваш компас повернется в Его направление. Потому что Он знает порой о таких людях, какой жалкой машиной они управляют. Вы знаете, как вот водитель в развалюхе ездит, но применяет все способности, усилия, внимание, мастерства и никогда в жизни не совершает аварию. Так что же будет, если ему поменять машину и дать новую? Господь способен это сделать. И тогда появляются люди, которые поражают всех, как они умеют жить, потому что они прошли трудную школу вождения, и последние станут первыми. Слава Богу! То, что предлагает нам Господь, это не просто тренировка нашего характера, тренировка наших способностей. Это все равно, что тренировать коня, прыгать выше и выше, но все равно выше, чем он может, не прыгнет. Но когда, как в сказке, Бог дает такому коню крылья сверхъестественные, он поднимется над самыми большими стенами и до облаков сможет подняться. Правда, пока эти крылья растут и прорезаются, не сам он и никто другой в это не верит. Однако мы знаем, что это свершится. Слава Богу!